Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Мы начинаем наше занятие, и сегодня, как всегда, у микрофона Надежда Сергеевна Каримова. Напомню, что на прошлом занятии мы говорили с вами о 5-6 Вселенском соборе. Именно на нем были сформулированы первые положения учения Церкви о священном образе. Собор дал ответ на то, каким должен быть образ, и отменил раннехристианские символы. В дальнейшем Церковь продолжает идти по пути формирования учения Церкви о священном образе, и происходит это в борьбе с ересями. Наступает VIII век, и Восточную Церковь сотрясает ересь иконоборчества. Сегодняшнее занятие мы посвятим с вами краткому обзору истории периода иконоборчества Восточной Константинопольской Церкви. Вопросы, связанные с иконоборчеством, обсуждаются до сегодняшнего дня. Множество научных трудов богословского характера рассматривает иконоборчество с самых разных точек зрения. Обсуждаются причины, последствия, значения этой ереси для церкви. Мы же с вами посмотрим краткую историю иконоборческого периода, основываясь на писаниях апологетов, деяний соборов и их постановлений. В православном мире открытое иконоборчество началось по инициативе государственной власти. В 726 году император Лев III Исавр выступил против почитания святых икон. Им были изданы два указа. Первый в 726 году, второй в 730 году. Ни первый, ни второй указы до нас не дошли, и некоторые ученые утверждают, что существовало И некоторые ученые утверждают, что существовал только один указ 730 года. Четыре предыдущих года прошли в попытках императора склонить к иконоборчеству патриарха святого Германа и римского папу святого Григория II. Так или иначе, святой патриарх Герман на патриаршем престоле, он находился с 715 по 730 год, категорически отказывает императору подписать его указ о запрещении икон. Он заявляет императору, что не потерпит никакого изменения в вероучении без Вселенского собора. Патриарху пришлось претерпеть всевозможные унижения. Он был низложен, сослан и заменен иконоборцем Анастасием. Поэтому указ, изданный в 730 году, был подписан не только императором, но и патриархом Анастасием. Иначе говоря, он исходил не только от светской власти, хотя вся иконоборческая ересь начинается по инициативе светской власти, но в этом году он исходил уже и от иерархии Константинопольской церкви. После этого указа иконы начали уничтожаться повсюду. Первым актом иконоборчества было уничтожение чудотворного образа Спасителя над входом в императорский дворец. Уничтожение это вызвало народное волнение, и чиновник, посланный императором, чтобы убрать икону, был убит народом. Император очень жестоко отомстил за это убийство, и защитники образа были первыми жертвами иконоборцев. Началась жесточайшая борьба, запечатленная кровью мучеников и исповедников. Православные епископы низвергались и ссылались, миряне преследовались и часто подвергались пыткам и смерти. Борьба эта продолжалась в общей сложности более 100 лет и разделилась на два периода. первый от 730 до 787 года, когда при императрице Ирине состоялся VII Вселенский собор, восстановивший иконопочитание и явивший догмат этого почитания. Выступление против иконопочитания было по существу грубым вмешательством государственной власти во внутренние дела церкви, в ее богослужебную и вероучительную жизнь. Для иконоборцев власть государства над церковью или цезарепапизм были принципом нормальной жизни. Так Лев Исавр писал папе римскому Григорию II: «Я царь и первосвященник». В ответ на эту установку святой Иоанн Дамаскин во своем втором слове в защиту святых икон высказывает позицию всей православной церкви. Он пишет: «Это, братья, разбойническое нападение. Мы покорны тебе, царь, в делах, касающихся жизни, в делах века сего, в податях, пошлинах и так далее, в том, в чем верено тебе управление нашими земными делами. В церковном же устройстве мы имеем пастырей, глаголовших нам слово и установивших церковное законоположение». Исповедники православия с самого начала встали на четкую и бескомпромиссную позицию. Сразу после императорского указа преподобный Иоанн Дамаскин написал свое первое слово в защиту святых икон. Слово это, так же, как и два других за ним последовавших, представляет собой не только ответ на теоретическую установку иконоборчества, но очень полное и систематическое богословское изложение православного учения об образе на этот момент. В начале иконоборчества на римском престоле был святой папа Григорий II. Как и патриарх Герман, он отказался подчиниться императору и созвал в 727 году в Риме собор, подтвердивший почитание икон на основании существования в Ветхом Завете скинии и особенно изображений херувимов. Большая часть Западной империи восстала, и восставшие заявили, что посадят на Константинопольский престол другого императора. Святой Григорий II написал патриарху и императору послания, которые были прочитаны позже уже на VII Вселенском соборе, как обоснование к иконопочитанию. Его преемник Григорий III созвал в 731 году новый собор в Риме, который постановил лишать причастия и отлучать от церковного общения осквернителей икон. В будущем всякий, кто будет изымать, уничтожать, бесчестить или оскорблять иконы Господа, Его Святой Матери, чистой и славной Девы или апостолов, не сможет получать тело и кровь Господни и будет исключен из церкви. Григорий III с большой ревностью расписывал храмы и заказывал иконы. Чтобы почтить поруганных святых, он установил в Риме, в капелле святого Петра, празднование для всех святых, который в то время был лишь местным праздником. Борьба, как против, так и за почитание икон, охватила и Запад, и Восток, однако концентрировалась она все-таки в церкви Константинопольской. В первый период иконоборчество достигло своего апогея при сыне Льва III, императоре Константине Капрониме. Он находился на императорском престоле с 741 по 775 год. Он был еще более яростным противником икон, чем его отец. При нем сменилось три патриарха. Первые 10 лет царствования были относительно спокойны. Однако затем преследования православных разразились с такой силой и жестокостью, что их зачастую приравнивают к гонениям императора Диоклетиана. Константин написал трактат, в котором изложил идеологию иконоборчества, и затем в 754 году созвал иконоборческий собор. Ни трактат императора, ни деяния собора до нас не дошли, так как были уничтожены. Однако мы знаем содержание этого трактата, который широко цитируется святым патриархом Никифором и вошел в полемическую часть деяний VII Вселенского собора. Трактат Константина написан в очень резкой форме и выражает крайнюю позицию иконоборчества, отвергая также и почитание Божьей Матери и святых. Позже Константин издает указ, отменивший и само наименование «Божия Матерь», и воспрещавший употребление слов «святой, святая». Воспрещалось и слишком частое посещение церкви. Свой трактат император написал непосредственно перед иконоборческим собором, которому предшествовала умелая подготовка. Собор открылся 10 февраля 754 года и закончился 8 августа. В нем участвовало 388 епископов-иконоборцев, что представляет собой довольно внушительное количество. Одни из них заменили свергнутых православных епископов, а для других были специально созданы новые кафедры. Постановление собора гласило, что всякий почитающий, пишущий или хранящий у себя иконы, если он клирик, будет извержен, если же мирянин или монах, то будет предан анафеме. Виновные предавались гражданскому суду, и таким образом вопросы веры подчинялись юрисдикции светской власти. По окончании собора были преданы анафемы все почитатели икон, защитники и исповедники православия, святой патриарх Герман, преподобный Иоанн Дамаскин и святой Георгий Кипрский. От верующего народа требовалась присяга в иконоборчестве, и преследования иконопочитания после собора стали особенно жестокими. И тем не менее верующий народ не дал себя обмануть и не отказался от почитания икон. Во главе этого верующего православного народа стояло монашество. Именно на монашество обрушились преследования с особенной силой. Монахам разбивали головы, положив ее на икону, топили, зашив в мешках, заставляли приступать свои монашеские обеты, иконописцам жгли руки. Монахи массами переезжали в западную часть, в Италию, Кипр, Сирию и Палестину. Среди них много было иконописцев, и поэтому эпоха иконоборчества для Рима оказалась временем расцвета церковного искусства. После смерти Константина Капронима преследования ослабели. Его сын Лев IV был иконоборцем умеренным и довольно равнодушным. После его смерти в 780 году на трон вступила его вдова Ирина и ее малолетний сын Константин. Будучи православной, никогда не поступавшейся почитанием икон, Ирина сразу же стала подготовлять восстановление православия. Кандидатом на патриарший престол был Тарасий, человек светский, но высокообразованный. Однако он категорически отказался быть патриархом, пока не восстановлена икона почитания. Под его влиянием императрица начала подготовку Вселенского собора. Вначале собор не смог развернуть свою работу, чему препятствовали иконоборческие войска. Позже, когда войска были заменены другими, Ирина возобновила свою попытку, и собор был созван в Никее в 787 году. В нем участвовало 350 епископов и большое число монашествующих. Императорский указ и вступительная речь патриарха Тарасия гарантировали свободный обмен мнений, и еретики приглашались высказывать свое учение. В ответ на него со стороны православных диакон пункт за пунктом читал опровержение. Собор установил почитание икон и мощей и принял целый ряд мер по восстановлению нормальной жизни в церкви. Однако сама ересь искоренена не была. После императрицы Ирины царствовал император Никифор I, который, будучи православным, не был, однако, особенно ревностным почитателем икон и не высказывался ни за, ни против почитания оных. Но его преемник Лев V, армянин, считая, что императоры иконоборцы были счастливее в политике и в войне, чем императоры православные, решил возвратиться к иконоборчеству. Он заказал Иоанну грамматику «Идеологию иконоборческого возрождения», трактат в пользу иконоборчества, использующий постановление иконоборческого собора 754 года. Хотя православными уже был дан исчерпывающий ответ на установление этого собора. После этих событий развернулась вторая волна иконоборчества. Как и первая, она была насилием государственной власти над церковью и ее внутренней жизни. Однако император уже не имел опоры в епископате, которую имел Константин Капроним. Когда Иоанн Грамматик закончил свой труд, император стал пытаться убедить патриарха святого Никифора I пойти на компромисс и, не уничтожая самих икон, запретить только их почитание. Однако патриарх наотрез отказался от каких-либо компромиссов. Принимавший участие в обсуждении этого вопроса с 270 монахами, преподобный Феодот Студит заявил императору, что не его дело вмешиваться во внутренние дела церкви. Когда мирные переговоры не привели ни к какому результату, император прибег к преследованию. Патриарх был сначала ограничен в своих правах, а затем в 815 году смещен, сослан и заменен иконоборцем Феодотом V. В том же году был созван новый иконоборческий собор в Константинополе. Однако собор этот уже не был столь многочисленным, как первый, и далеко не имел такого же значения, поскольку вся иконоборческая ересь в этот момент уже потеряла свою жизненную силу. Когда в 821 году на престол вступил император Михаил II, в положении произошло новое изменение. Он, хотя и был иконоборцем, но умеренным, вернул из ссылок и тюрем сосланных и заключенных за иконопочитание. В его царстве было затишье, но положение изменилось при сыне Михаила, императоре Феофиле. В 837 году Иоанн Грамматик вступил на патриарший престол, и преследования иконопочитателей вновь возобновились. Это была последняя вспышка иконоборчества. Император Феофил умер в январе 842 года. За малолетством его сына Михаила III вдова Феофила, императрица Феодора, стала регеншей. Она была православной, и в ее царствование почитание икон было восстановлено окончательно. В Константинополе собрался собор в 842 году при патриархе святом Мефодии, 842-846 год, время его патриаршества. Он подтвердил догмат иконопочитания VII Вселенского собора, анафематствовал иконоборцев и в марте 843 года установил празднование торжества православия в первое воскресенье Великого Поста с воздвижением икон во всех церквях. Напомню, что мы с вами каждое первое воскресенье Великого Поста отмечаем этот же праздник, вспоминая и события истории давно минувшей, и тех, кто пострадал в тот период, и апологетов иконопочитания. Так завершился краткий обзор истории иконоборческой ереси. На этом я хочу закончить сегодняшнее занятие. На следующем занятии мы с вами поговорим о самом установлении догмата иконопочитания на VII Вселенском соборе. Итак, всего вам доброго, до новых встреч, храни вас Господь!